правосудия. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Государственная Дума России недавно приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается учредить новое ведомство, отвечающее за работу следственных органов. Речь идет о Следственном комитете прокуратуры. В том, что это будет за ведомство, во всяком случае, по идее авторов проекта, нужно ли его создавать, а главное, улучшится ли после его учреждения работа следователей, мы и попытаемся сегодня разобраться. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это члены независимого экспертно-правового совета Анна Паничева и Юрий Костанов. Так вот, разговоры о необходимости учреждения независимой следственной структуры в России ведутся последние, как минимум, 15 лет. Активно обсуждать эту идею начали вместе с утверждением концепции судебной реформы в 1993 году. И в свое время Яблоко, участвовавшее в работе российского парламента, тогда еще внесло в Думу законопроект о Федеральной службе расследований. Такой аналог американского ФБР, который был бы адаптирован к российским реалиям. Однако этот проект заглох, и Дума вернулась к вопросу вот только теперь. Вкратце. Авторы закона предлагают создать Следственный комитет прокуратуры Российской Федерации, в состав которого войдут также Следственное управление прокуратур субъектов Российской Федерации и других специализированных прокуратур, военных следственных управлений, военных прокуратур, следственных управлений прокуратур городов, районов. Прокуроров при этом освободят от ряда уголовно-процессуальных действий, в том числе от полномочий по возбуждению уголовных дел, даче согласия на возбуждение уголовного дела, на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении мер пресечения и ряда других полномочий прокуроров предлагается лишить. Таким образом, авторы проекта считают, что они облегчат работу следователей, им не нужно будет бегать каждый раз за какой-то бумажкой, подписью, искать прокурора. А руководить вот всей этой структурой по замыслу будет первый заместитель генерального прокурора, которого назначать будет Совет Федерации по представлению президента Российской Федерации. Вот такова в целом идея авторов закона. О деталях мы поговорим подробнее в ходе сегодняшней передачи. Но здесь просто резонный возникает вопрос. Если так долго не говорили о том, что нужно что-то менять в жизни следователей, да, и следствия, какая необходимость появилась теперь вдруг поднять этот вопрос и выделить Следственный комитет прокуратуры, а не сделать, как вот это предполагалось, отдельный Следственный комитет? Анна Ильинична, как вы считаете?
Честно говоря, я не знаю причин, по которому вдруг внезапно решили обсуждать этот вопрос сейчас именно на заседании Федерального собрания. Поскольку вы говорите 15 лет, я знаю, что это уже и больше, наверное, или 30-40 лет обсуждается вопрос о создании единого Следственного комитета. Во всяком случае, вот этот федеральный закон, который прошел первое чтение в Думе, не дает возможности понять, о чем думают авторы. То есть достаточно ли четко они представляют, чего они хотят добиться реформированием следствия и реформированием прокуратуры. Потому что они прикоснулись к прокуратуре таким образом, что можно разрушить вообще сложившуюся систему прокурорского надзора.
Давайте просто сначала попытаемся разобрать, вот как это выглядит сегодня. Сегодня следователь находится в чьем подчинении? Непосредственно от кого зависит следователь?
Следователь по Уголовно-процессуальному кодексу процессуально самостоятельная фигура. Закон предусматривает очень большие полномочия следователя. Он полный хозяин на предварительном следствии. Не все указания прокурора для него обязательны. Он может не согласиться по важнейшим вопросам, с прокурором, который дает ему указания о том, как действовать. В частности, статья 38 Уголовно-процессуального кодекса устанавливает, что следователь может не согласиться и не выполнять важнейшие указания о привлечении лица в качестве обвиняемого, о квалификации преступления, об объеме обвинения, об избрании меры пресечения или отмене меры пресечения, избранной следователем в отношении подозреваемого или обвиняемого, об отказе в даче согласия на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения или о производстве других процессуальных действий, о направлении уголовного дела в суд или его прекращении, об отводе следователя, о передаче уголовного дела другому следователю. То есть это очень большая это огромное полномочие.
То есть, в принципе, в настоящий момент в России следователи и так достаточно независимы.
Во всяком случае, Марьяна, не закон мешает преследованию преступников уголовному.
А что
не
мешает?
Закон. Ну, это другие причины. Мы сейчас разговариваем о том, нужно ли что-то менять в законе о прокуратуре или в уголовно-процессуальном кодексе. Потом, ведь вот этот федеральный закон, он говорит о реформировании прокурорского надзора в отношении всех органов расследования. А мы знаем, что прокуратура занимается небольшим куском расследования. То есть, наверное, около 80% всех дел расследуют другие органы.
Сейчас у нас на прокуратуру возложено следствие по делам, по особо тяжким преступлениям, да, когда речь идет об убийствах, изнасилованиях, ну, просто чтобы слушателям было понятно.
Да, да, причем, да, это отягчение. Это квалифицированные виды убийств, изнасилований. Ну, взятки, допустим, может расследовать и орган МВД, и орган ФСБ, если это сопряжено с преступлениями, которые входят в подследственность этих органов. Но вот проект этого закона убирает в сущности прокурорский надзор. Ведь не только со следствия прокуратуры говорят, вот следствие находится в прокуратуре, и надзор в этом же органе, поэтому плохо. А МВД, а ФСБ, а наркоконтроль? Идеальное там следствие, что ли?
В общем, я так понимаю, что основной недостаток этого закона, который могут обнаружить эксперты, заключается в том, что, во-первых, лишили прокуроров вот прокурорского надзора, и они теперь не понимают, для чего они вообще, какую функцию они должны осуществлять, контактируя со следователями. А во-вторых, совершенно непонятно, для чего выделять отдельный следственный комитет прокуратуры, при этом ведь следствие это не объединяется все, то есть следственные органы других ведомств, милиции, вот то, о чем, до кого вы уже перечисляли, ФСБ, госнаркоконтроля, они так и остаются сами по себе, правильно я понимаю?
Правильно, правильно, Марьяна, ведь поднадзорным часто не нравятся те, кто за ними надзирает. И вот таким способом, то есть ведь весь этот законопроект выглядит, с моей точки зрения, лукавым. Вроде бы речь идет только о реформировании прокуратуры, но на самом деле убирают прокурорский надзор ФСБ, МВД, наркоконтроль, то есть все органы, которые занимаются предварительным расследованием. Если прокурор мог сказать, вы незаконно арестовали, если прокурор мог сказать, вы незаконно предъявили обвинение, то сейчас он может высказать свои пожелания, и всюду прокурор заменен на руководителя следственного подразделения. Хорошо ли это? Я сомневаюсь. И говорят, а если прокурору что-то не нравится, ну пусть он ходит в суд, и там суд разберется. Но мы знаем, каким образом сейчас действует суд, когда у него появились полномочия с арестами, с обжалованием незаконного возбуждения или отказа в возбуждении дела, незаконного постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Судьи наши умны, компетентны, образованы, спору нет. Но они действуют с такими ограничениями, в сущности, как будто их стараются смирить. Им говорят, вы смотрите только на формальные основания, вот когда они арестовывают. Почему?
Я, кстати, неоднократно слышала из уст людей, которые давно уже работают в сфере юстиции, то, что с внесением изменений в уголовно-процессуальный кодекс и вместе с тем, как на суды возложили ответственность за вынесение решения о мере пресечения для человека, который находится под следствием, как раз вот судьи-то начали штамповать. Сейчас стало гораздо больше людей, которые попадают в следственный изолятор по решению суда, чем это было раньше, когда ответственность за предъявление назначения меры пресечения лежала на прокуроре. Это действительно так? Или это...
Вы абсолютно правы, ну-ка. Марьяна. Причем это не всегда вина судей. Мы говорим, что у них обвинительный уклон. Их на это ориентируют. Им говорят, вот у вас обжалуют постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Не дай бог вам посмотреть, есть там доказательства или нет. Вы смотрите формально, а там формально и не на что смотреть, как правило. Есть состав, есть признаки, ну и там пусть разберутся. То есть суды стараются ни в чем не отказывать органам расследования, и потому что они не могут анализировать доказательства. То же самое с арестами. Ведь прокурор, когда он отвечал за аресты, он понимал, будет незаконный арест необоснованный, его накажут. Будет необоснованный отказ в аресте, тоже, ну, то есть не только поощрением и наказанием можно регулировать, но он чувствовал свою ответственность. Сейчас судам говорят, а вы не смотрите, есть доказательства или нет. А если не смотреть на это, то как же можно решить?
Тогда получается, что это просто формальная процедура.
Пока это так. И если мы сейчас начнем реформировать следствие таким образом, что отодвинем прокурора, мы заберем гарантии у людей. Если прокурор мог быстро решить что-то оперативно, то сейчас идите в суд. Мы знаем, как это долго разбирается. Там предусмотрено 5 суток. Адвокаты говорят, не меньше 1-2 месяца проходит, пока рассмотрят, пока разберутся. Пусть человек посидит в изоляторе, пусть там еще что-то случится, пусть еще что-нибудь рассмотрят. У прокурора отобрали почти все функции.
Вот мы об этом сейчас поговорим сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены Независимого экспертно-правового совета Анна Паничева и Юрий Костанов. И сегодня мы говорим о том, нужно ли создавать Следственный комитет прокуратуры, улучшится ли после его учреждения работа следователей, станут ли они более независимыми. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 9614. Тройки, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Ну вот, если рассматривать вопрос об учреждении Следственного комитета и с той точки зрения, что часть надзорных функций у прокуроров заберут, тогда следователи действительно станут более независимыми. Ну, другое дело, на что повлияет ли эта независимость, на качество их работы в лучшую сторону, станут ли они лучше работать? Вот как вы считаете, Анна Ильинична, какие могут произойти?
Ничего подобного, Марьяна. Вот предусмотрены изменения вот этим законопроектом, который прошел первое чтение в Думе, в статье 38 Уголовно-процессуального кодекса по поводу следователя. И что написано? В случае несогласия с требованиями прокурора, выдвигаемыми им в пределах полномочий, прокурора. Следователь обязан представить письменное возражение против требований руководителю следственного органа, который информирует об этом прокурора. Что же получается? По действующему законодательству следователь может не выполнять этих указаний прокурора, а здесь получается, что он обязан выполнить и обязан только известить своего начальника. Все. А прокурор пусть там потом почитает, подумает. Что это такое? У нас в законе предусмотрена оценка доказательств по своему внутреннему убеждению. Следователь процессуально самостоятелен. Теперь говорят, нет, ты выполни, но напиши рапорт своему начальнику. Ты будешь полностью подчинен своему начальнику. Если раньше над тобой надзирал прокурор, ты имел возможность действовать по своему усмотрению, то теперь нет, ты подчинен начальнику. Что тебе сказали, то и делай. Пиши. Прокурору не понравится, он потом в суд сходит. Так что никакой особой свободы у следователя не появилось. Он стал, с моей точки зрения, очень сильно зависимым от руководителя следственного подразделения.
Но не от прокурора.
Ну, а что тут хорошего? Что тут хорошего, если это следователь МВД? Мы знаем, как их унижают в этой системе, какая там подчиненность, как они выполняют приказы. Никакой свободы нет, ничего хорошего в этом нет. То же самое в ФСБ, в наркоконтроле.
Юрий Артемьевич, вот я уже сказала, что в свое время Яблоко предлагало законопроект, который должен был учредить Федеральную службу расследований в России, вот этакий аналог ФБР. Я знаю, что вот вы как раз работали над созданием этого законопроекта достаточно активно. Скажите, пожалуйста, насколько далеко вот тот законопроект, который Дума приняла в первом чтении, тот, который мы сегодня обсуждаем, ушел идейно от того проекта, который когда-то давно внесло яблоко в Думу.
Этот, пока еще, к счастью, не закон, ушел очень далеко, но не вперед, а далеко в сторону и назад, я бы так сказал. Наш законопроект был основан на концепции, на мой взгляд, очень здравой. Мы считали, что следствие, когда оно находится ведомственно, ну, скажем, под крылышком спецслужб, то оно неминуемо зависит от этих самых спецслужб. Ну, милиция, во-первых, у следователей там, правда, большое отличие. У них на погонах синие канты вместо красных. А все остальное, формально их вывели из подчинения начальника милиции. А фактически все зависит от начальника. И машину на происшествие выехать, и кабинет служебный, и квартиры, и продвижение по службе, и звездочки там, и так далее. Естественно, повторяю, он в зависимости от руководства спецслужб. Чем это плохо? А тем, что первый главный интерес спецслужб, если говорить о борьбе с преступностью, это раскрытие преступлений, поимка преступника. Никаких процессуальных моментов о защите прав обвиняемых и так далее здесь близко нет. Близко нет. И следователь фактически становится, ну, почти формальным регистратором того, что ему нашепчет оперработник. Вот тот какие-то там слухи уловил, эти слухи выдал следователю, как уже установленную истину. И следователь фактически все это выдает как законченное дело.
То есть я правильно вас понимаю, что следователи сегодня в России не заинтересованы в том, чтобы объективно разбираться в деле? У них изначально, ну, начнем, обвинительная
это половина,
установка.
Это вот половина, когда они в подчинении, у фактическом, скажу, подчинении неформальном, у руководства спецслужб. Вторая беда следователей – это как следователи в прокуратуре. Тут уже прокурор становится, ну, когда прокурор, следователь получает зарплату в одном окошке, это тоже плохо. Это плохо для прокурорского надзора. Прокурор, когда он становится руководителем следствия, тоже перестает думать о надзоре. И прокурорского надзора здесь реально не получается. Следователь ведет себя так, как он должен вести, исходя из интересов поимки преступника. А вот ограничить его, этот поисковый интерес, фактически некому, потому что прокурор тем же самым, в том же интересе действует. Они попытались в свое время выделить как-то прокурорские надзоры, создали управление по надзору за расследованием, дознанием и так далее. Фактически из этого мало что получилось, потому что следователь, повторю, остался тот же. Разделение произошло на уровне Генеральной прокуратуры, а в районе, где сидит, особенно на периферии, ведь Россия это не только Москва и Петербург, да? Это громадное количество сельских районов и сельских прокуратур. Там в штате один прокурор, один следователь, шофер, уборщица и секретарь, дай бог. Дай бог, если им вовремя машинку пишущую дадут. И фактически следователь становится в прямом подчинении, уже не процессуальной зависимости от прокурора, а в прямом подчинении. И прокурор становится не надзорным органом, а непосредственным административным руководителем следователя. Это плохо. Мы предлагали создать самостоятельную следственную службу, которая не была бы организационно включена ни в МВД, ни в ФСБ, ни в прокуратуру. За прокуратурой оставить надзорные функции. Ослаблять эти надзорные функции никак нельзя. Следователя нельзя считать человеком всегда объективным. Вообще, в принципе, в природе не существует таких людей, которые были бы застрахованы от ошибок и были бы абсолютно объективны. Особенно здесь. А у нас получается как? Фактически упразднен, реально почти что упразднен, ослаблен, ну, до невозможности. Все об этом говорят, не только адвокаты говорят, это и судьи говорят, и прокуроры, кстати, это видят и понимают. Прокурорский надзор ослаблен. надзор закона. Что делают депутаты? Они убирают следователей из-под процессуальных функций прокурора, фактически убирают. Очень обрезали надзор.
Вот уже Анна Ильинична начала говорить,
да,
приводить примеры
конкретные.
Да, я знаю
позицию Анны Ильиничны, мы вполне здесь совпадаем. И в то же время усилили административные полномочия начальников следственных подразделений. Понимаете, следователь перестал быть тем, чем он был, кем он был задуман еще составителями судебных уставов в 1864 году. Он больше не следственный судья, процессуально независимый, только процессуально ограниченный действиями прокурора и суда. Ничего подобного. А он простая пешка в этой вот машине исполнительной власти. Вот чего добиваются. Ведь все,
а на ваш взгляд, для чего это делается? Ведь теоретически наши законотворцы должны думать в первую очередь о благе граждан.
Хорошее слово сказать, теоретически.
О благе народа.
Спросите у этих гениев от законотворчества, какие теоретические разработки были положены в основу этого законопроекта. Что, кроме желания усилить чисто то, что сегодня называют исполнительной вертикалью? Что, кроме этого, здесь есть? Если следователь послушный винтик в этой исполнительской машине, то это значит, что можно тех, кто не угоден каким-то руководителям любого звена, очень легко привести в чувство, мягко говоря. Я не буду говорить о Ходорковском и Лебедеве, это дело известное на весь мир. Но сколько таких вот бизнесменов, и не только бизнесменов, по всей России невиновно привлекается, осуждается и так далее.
Сейчас это будет сделать проще, вы считаете, в случае, если этот закон начнет работать?
Сейчас хоть какие-то остатки надзора пытаются некоторые прокуроры реализовать, а тогда этого вообще не будет. Вообще не будет. Вы понимаете, сервильный суд, сервильное правосудие, да? Сервильные следователи и с обрезанными почти до нельзя крыльями прокурорский надзор. У меня вот на слуху дело. Человека арестовали за то, что он якобы скрывался, а он явился по почтовому вызову к следователю. Так скрываются? Вот такие вот... Но он там перешагнул какие-то чьи-то интересы экономические, появилось заказное дело, и вот результат.
Хорошо, но мы продолжим наш разговор о всех прелестях законопроекта, который Государственная Дума приняла в первом чтении. Я напомню, что в студии «Радио Свобода» член независимого экспертно-правового совета Юрий Костанов и Анна Паничева ведет передачу Марьяна Дорочешникова. Передача «Правосудие» продолжится сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода». А сегодня в 7 часов вечера слушайте передачу «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой режиссер-мультипликатор Гарри Баркин.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
На Шри-Ланке при взрыве в пассажирском автобусе погибли 15 мирных жителей, 10 человек ранены. Взрыв произошел в городе Ампара. Военные возложили ответственность за происшедшее на сепаратистскую группировку «Тамильский тигр». По меньшей мере 12 человек погибли и многие пропали без вести в результате цунами, которое обрушилось на Соломоновы острова в южной части Тихого океана. Уничтожено несколько деревень, со многими пострадавшими районами затруднена связь. На севере Пакистана снежная лавина накрыла деревню, погибли не менее 10 человек. За последние дни в этом районе страны сошли несколько лавин, жертвами которых стали свыше 40 человек. В России начинается весенний призыв на военную службу, срок которой впервые составит 1,5 года. До конца июня в армию должны быть призваны свыше 133 тысяч молодых людей. Президент Украины Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами парламентских фракций и руководством Верховной Рады, пытаясь найти выход из политического кризиса. В Иране государственные СМИ заявили, что все задержанные в Персидском заливе британские моряки признались в незаконном проникновении в иранские территориальные воды. Лондон настаивает, что моряки были захвачены в иракских водах. На севере Ирака, в городе Киркук, при взрыве убиты по меньшей мере 11 человек, десятки ранены. Сообщается о взрыве в Багдаде около здания суда. Поступают сведения о нескольких погибших. Столица Сомали, Могадишо, сегодня утром впервые после 4 дней непрерывных боев наступило относительное затишье, передает агентство Рейтер. Сообщается лишь об одиночных взрывах. Группа западных журналистов потребовала освободить корреспондентов. корреспондента BBC Алана Джонстона, похищенного в секторе Газа 3 недели назад. Под обращением поставили подписи около 300 сотрудников СМИ. Соединенные Штаты и Южная Корея заключили соглашение о свободной торговле.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня члены независимого экспертно-правового совета Юрий Костанов и Анна Панчева. Сегодня мы говорим о том, нужно ли создавать Следственный комитет прокуратуры, а главное, улучшится ли после его учреждения работа следователей, станут ли следователи более независимыми и будут ли они больше соответствовать своей изначальной функции такого следственного судьи, человека, который объективно рассматривает все вопросы, связанные как с возможной виновностью человека подозреваемого, обвиняемого, так и с его возможной невиновностью. Но вот пока из всего того, о чем мы уже говорили, складывается у меня лично какое-то странное впечатление. Вот этот, если все ругают этот законопроект, ну, во всяком случае, я еще не слышала ни одного такого действительно хвалебного мнения, хотя слышала мнение людей о том, что в принципе что-то хорошее там есть. Вот в частности, я говорила об этом в начале передачи, то, что следователю теперь не нужно будет за каждой бумагой бегать за согласием к прокурору. Вроде как от этого должна улучшиться, как считают вот эти люди, работа следствия, и у них будет меньше бумажной волокиты. В принципе, на этом все. Тогда для чего делаются эти изменения, если никто не доволен? Недовольны прокуроры, которых лишают прокурорского надзора. Недовольны следователи, потому что они вообще не понимают, что это теперь будет из себя представлять. Недовольны адвокаты, которые говорят о том, что теперь уже вообще можно будет забыть навсегда и надолго о беспристрастности следователя. Для чего вот эти перемены, Юрий Артемович, Анна Евгеньевна?
Ну, я думаю, что все хорошее быстро закончится. То есть мысль о том, что теперь не нужно будет считаться с мнением прокурора и выполнять его указания. Конечно, нужно будет говорить «есть» и делать только то, что тебе сказал твой непосредственный начальник. То есть следователь из лица принимающего решение просто превратится в винтик. Если наш закон позволяет следователю быть достаточно процессуально самостоятельной фигурой, то вот эти изменения, которые вносятся, все это убирают. И если прокурор мог рекомендовать, мог надзирать, мог принимать какие-то решения, то теперь все решения будет принимать начальник. И все следователи будут ходить строем. То есть скажут, вот в нашем районе не насилуют, и не будут возбуждать дела об изнасиловании.
Так начальник-то, ну, с другой стороны, начальник-то, он же ведь тоже вроде как прокурор, он же первый заместитель генерального прокурора.
Это что касается прокуратуры. А мы вам уже говорили, что прокуратура ведет, по-моему, не больше 25%, да, всех уголовных дел. Да. Остальные дела ведут другие органы. Это МВД, подавляющее большинство. Это ФСБ, это наркоконтроль. Вот они будут выполнять, они в погонах ходят, они своих начальников слушают, и все.
Юрий Артемович, на ваш взгляд,
надо
кому
добавить,
нужно?
Надо добавить, что ведь этот законопроект совершенно непонятную ввел новацию. Заместитель генерального прокурора, руководитель Следственного комитета, который лишен начисто процессуальных полномочий. Начисто лишен. То есть и в прокуратуре следователи, работающие в прокуратуре, будут отличаться от прочих следователей только тем, что у него форма немножко другая, но тоже погоны. Это тоже будут такие же люди в погонах, как следователи в милиции, в наркоконтроле и так далее, и так далее.
То есть это какой-то казус получается, да? С одной стороны, ты первый заместитель.
Знаете, это меня не удивляет. Если еще помножить все это безобразие на то, что они сделали в Уголовно-процессуальном кодексе, убрав из кодекса принципы беспристрастности и объективности, принципы, которые заложены и в международном праве по Конституции, обязательны для нашего закона.
Ну, тут я, может, возражу, Юрий Артемович, просто не в человеческих силах одновременно осуществлять и функцию преследования, и функцию защиты, и еще какую-нибудь функцию принятия справедливого решения. Тут пусть хотя бы действуют. Мы не будем сейчас, наверное, на это отвлекаться.
Я простую вещь скажу.
Просто пусть соблюдают закон.
Следователи, ссылаясь на вот такие положения УПК, спокойно отказывают адвокатам в удовлетворении ходатайств, заявляя, что это не их дело, они люди не беспристрастные, не объективные, их дело только обвинять. Вот и все.
Юрий Артемович,
вот и
все. А сейчас, вот если этот закон начнет работать, это положение только еще усугубится. Я правильно понимаю?
Вы понимаете, все, что вообще у нас делается вот в этих структурах, будет хорошо работать, если будет работать система сдержек и противовесов. Здесь никаких сдержек больше нет. И противовесов административному давлению на следователя тоже нет. Вот и все.
Пришел интересный вопрос на пейджер. Телефон пейджера в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде Радио Свобода. Кстати, можно позвонить и по телефону прямого эфира Радио Свобода 8-800-200-22-12. 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Так вот, пришел вопрос на пейджер. Это Назарова и Анастасия из Санкт-Петербурга. А кому подконтрольно... сама прокуратура. Но вообще вполне резонный вопрос. Если мы все время говорим сегодня на протяжении всей передачи, что нужно оставить надзор прокуратуры за следствием. А кто надзирает за прокуратурой? Получается, тогда у нас прокуратура такая сильная, независимая структура.
Прокуратура у нас сформирована, с моей точки зрения, очень разумно. Генерального прокурора назначает Совет Федерации по предложению президента. И прокуратура никому не подконтрольна. Этот орган создан для того, чтобы во всей Российской Федерации существовала законность. Как говорил там уже непопулярный нынче Ленин, но он, в принципе, воспроизводил положение старинное, что законность не должна быть рязанской и калужской, а должна быть единая по всей Федерации. То есть страна у нас большая, как в этом знаменитом стихотворении, порядка только нет. Вот для того, чтобы был порядок по всей Федерации, прокуратура и создана. Она тем и хороша. Тем и отличается от МВД, ФСБ, наркоконтроля. Нет двойного подчинения. Только по вертикали, снизу доверху. Независимы от местных властей. Ну, насколько можно быть независимыми, потому что сейчас прокуроров субъектов Федерации назначают все-таки согласие местной власти. Поэтому прокурорский надзор, он, конечно, и более объективный, и более независимый. Это связано именно с принципами построения и существования прокуратуры вообще в
России. Вот удивительная вещь. Спросить любого человека, обывателя на улице, и он, пожалуй, скажет, что прокурору он доверяет меньше, чем тому же следователю. Потому что у людей сложилась стойкая такая ассоциация. Прокурор – это тот, который обвиняет. Прокурор – это некий злыдень, который приходит в дом с плохими новостями. И теперь еще и совершенно бесконтрольный, по логике закона, да, то есть нету доверия у людей к этой прокуратуре, может быть, отсюда и появилось желание у депутатов лишить прокуратуру части надзорных функций, чтобы сказать, что, видите, мы сейчас отберем у этих злых прокуроров часть их функций надзорных, и тогда следствие будет у нас ого-го, работать будет как хорошо, беспристрастно.
Я бы так однозначно не говорил, что люди, дескать, всегда прокурору доверяют меньше. Вы знаете, ведь прокурор на самом деле исправляет ошибки и следователей, и до недавнего времени судов, а теперь, становится инициатором исправления судебных ошибок, что называется, как в ту, так и в другую сторону. Существует, и слава богу, здравствуют тысячи людей, которые освобождаются из мест лишения свободы, освобождаются от неправильно назначенного, необоснованного наказания, как раз благодаря прокурорским заслугам. Я проработал в прокуратуре достаточно долго, я занимался этой работой, и я знаю, что это так. И есть много людей, которые должны сказать мне и моим коллегам по этим подразделениям спасибо за то, что они теперь не за решеткой. И если даже посчитать количественно, я не думаю, что адвокатура может здесь по цифрам освобожденных людей опередить прокуратуру как-то. На самом деле прокуратура большую работу проводит и туда, и сюда, что называется. Соблюдает баланс. Она смотрит за законностью. И то, что последние годы прокуратуры пытаются превратить в исключительно обвинительный орган, это плохо. Но это общая тенденция законодательства. Они все ужесточают, ужесточают, поскольку одно ужесточение никогда помочь не может, постольку это не помогает, и преступность растет, сдержек здесь нет, противовесы не работают. Ну, а им хочется еще. Вот еще гайки закрутим, будет лучше. Закрутим, будет лучше. Ну.
А вот, кстати, из Петербурга дозвонилась Анастасия Назарова, та, которая прислала нам сообщение на пейджер. Давайте ее послушаем. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня такой, такой вопрос. Значит,
мы вас слушаем.
Ко мне, значит, у меня квартира на сигнализации. Когда меня не было дома, ко мне милиция залезла в квартиру, устроила без меня обыск. Я это обнаружила, у меня есть доказательства. Были переговоры с вневедомственной охраной. Я посылала в прокуратуру значит, заявление. Мне, мне присылали только отписки. То есть, если бы они хотели действительно определить, и, значит, был ли у меня обыск и установлено ли у меня видеонаблюдение, они бы пришли и проверили это. Ко мне они не приходили в квартиру.
А такой вопрос, Анастасия,
просто
в чем...
Просто отписки, то есть они прикрывают, они, прокуратура прикрывает преступную власть, понимаете?
Вот, это...
вот что страшно. Понимаете, она стала слугой коррумпированной власти.
Кстати, о коррупции. Спасибо, Анастасия. Насколько я понимаю, одной из идей авторов законопроекта, который мы сегодня обсуждаем, ну, почему его было необходимо принимать, они считали, что тем самым они могут бороться с коррупцией в рядах более эффективно в рядах следствия и прокуратуры, что с введением действия этого закона коррупции станет меньше. Как вы считаете, Юрий Артемьевич, станет ли ее, будет ли способствовать вот этот закон уменьшению коррупции в следственных органах?
Этот закон будет способствовать увеличению коррупции начальников следственных отделов. Больше ничего. Раз у них появляется больше полномочий, значит, деньги надо нести не прокурору, который меньше может помочь, а этому начальнику, который поможет больше. Борются с коррупцией не так.
То есть вы считаете, что это бесперспективно?
Совершенно бесперспективно. Это не тот путь, который может привести к чему-то. Что касается конкретного дела, здесь приведенного, ну, прокуратура, я уже успел сказать, ее все время пытаются сделать строго обвинительным органом, и способствуют тем самым, вот тем случаям, о которых вы сказали. Действительно, прокуратура начинает покрывать все действия всех этих суперобвинителей, сыщиков. То, что предлагается в этом законе, это усилит такие тенденции, потому что усилит позиции следователей, не следователей, а этих самых спецслужб.
Ну, действительно, у прокурорского надзора масса недостатков, но в то же время этот надзор все-таки дополнительная гарантия. И каждый из адвокатов может привести примеры того, что суд, допустим, не решал изменить меру пресечения тяжело больному человеку. Онкология, четвертая стадия. Прокуратура принимала решение. Прокурор принимал решение об отводе следователей, которые грубо нарушали закон. Прокурор отменял незаконное постановление о приостановлении дел. Сейчас прокурора просто оставили без рук. Он не может признать лицо потерпевшим. Он не может возбудить дело, кроме...
А кто будет это...
Это все будут делать только следователи, а пожелание прокурора будет рассматривать начальник следственного подразделения. И если он не выполнит указания прокурора, можно идти в суд и там как-то решать свои вопросы. То есть прокурора оставили без рук, с добрыми пожеланиями, безо всего. Он не может немедленно, оперативно отрегулировать, сказать, что же вы ходатайствуете о заключении человека под стражу. Нет оснований. И вот тут Юрий Артемьевич совершенно прав в том, что он говорит, нет научной подоплеки. нет научной подоплеки. У меня вот такое ощущение, что это писали сотрудники милиции, обиженные на прокуратуру, которым она мешала. У нас всегда что-нибудь мешает. Вот когда больше гарантий у граждан, это мешает там борцам с преступностью. А гарантий должно быть больше. И это видно, знаете, во всем. Вот даже вот я смотрю, они предлагают, что прокурор может отказаться от обвинения, но еще спросят у потерпевшего. Если потерпевший не откажется от обвинения, будут дальше рассматривать. Ну, позвольте, учили вы, ребята, уголовный процесс? Так публичное у нас обвинение или частное? По делу об убийстве прокурор поддерживает обвинение, приходит к выводу, это не то лицо. Потерпевший говорит, ну, не то, но все равно пусть сидит. Так это же дело публичного обвинения. Государство возбудило дело. Государственный обвинитель. Все не проработано, все сделано только для того, чтобы убрать вот эти вот функции. И это очень страшно, когда из одной точки, из одной кнопкой будут управлять всем следствием, и ничем нельзя предотвратить ошибок, это очень страшно. И в сущности мы должны признать, при том, что мы критикуем прокуратуру, что там всегда более образованные люди, всегда более подготовленные, чем, допустим, в тех же, ну, как правило, есть там и в следственных управлениях милиции, и даже в ФСБ встречаются образованные, подготовленные люди. Но в прокуратуре их, конечно, конечно, больше. То есть мы, допустим, можем встретить в следственных отделах милицейских людей, которые учатся на втором курсе, которые не имеют... не то, что специального, а вообще высшего образования. Вот там вот, я не могу забыть, следователя Бормотова, у которого вообще не было уголовно-процессуального кодекса в Дорогомиловском отделении линейном. И он просто изумлялся, говорит, а что это вопросы задают? Он просто не понимал, какие права там у адвоката. Он расследовал дела с утра до вечера.
По статистике у них людей с дипломами меньше, чем в прокуратуре милицейских следователей. Вы же преподаватель, вы спросите ваших студентов-вечерников, которые следователи и прокуратуры, и милиции. Каких больше? И вы увидите, что милицейских больше.
В прокуратуре студентов уже нет. Там только все люди с высшим образованием.
Уже дотянули.
Да. А и причем там, там очень высокий уровень, туда идут выпускники дневных отделений, да. Потому что там есть специальные предпосылки для этого.
Двоечники не украшают окружающего их мира, но, к сожалению, очень часто в этом мире правят. Так получается и с этим законом. Я бы еще хотел сказать. Вы знаете,
Юрий Артемьевич, я, простите, вас перебиваю. Давайте возможность предоставим нашим слушателям
с удовольствием.
Высказать свое мнение. Виктор из Москвы, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер. Добрый день, господа.
Здравствуйте.
На географическом пространстве, которое называется Россия, уже давно идет гражданская война за имущество. Когда идет война, нет законов. И люди, называющие себя представителями государства или силовыми структурами, они не имеют морального права людей привлекать к ответственности за преступление, потому что они сами совершают преступления против населения, отнимая у него политические права.
И ваш вопрос, Виктор? Или это был просто...
Мой вопрос в том, насколько вот те люди, называющие себя представителями государства, могут в ближайшее время стабилизировать ситуацию и возродить понятие государства.
Да, спасибо, Виктор, за вопрос. Я просто боюсь, что он несколько не по адресу, потому что мои эксперты не могут себя...
Ну, во-первых, мы, конечно, не представители государства сегодня. И я не могу себя никак считать представителем государства. Может быть, это и плохо, потому что мне бы хотелось, чтобы среди представителей государства было бы больше людей, не связанных, не мыслящих в шорах вот этого ведомственного чиновного разумения.
Да, совершенно верно.
Было бы, конечно, хорошо, но не получается. Я хотел бы сказать здесь другое. Вы понимаете, если вокруг идет гражданская война, то надо, наверное, сделать все, чтобы эта война все-таки закончилась. А когда подбрасывают в этот костер очередные поленья, как этот закон, например, то это очень плохо. И, отвечая, может быть, частично на предыдущий вопрос, да и в том числе и на ваш тоже, знаете, если что-то работает плохо, это не всегда повод уничтожить сам институт. Иногда нужно думать о том, как улучшить его. Если прокуратура недостаточно хорошо осуществляет надзор, заставьте ее делать свою работу правильно. Потому что, например, если Дума принимает плохие законы, это не повод, чтобы лишить ее права эти законы издавать. А какие они принимают законы, мы с вами видим каждый день, между прочим. Я могу так вот навскидку сколько угодно привести и показать, чем они плохи. Откровенно плохи. Там практически людей грамотных очень мало, юридически грамотных совсем ничего, почти что.
Юрий Михайлович из Петербурга дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вот вопрос следующего содержания. В 2000 году, 25 мая, министр здравоохранения Шевченко Юрий принял методические указания, в соответствии с которыми, если лицо в результате уголовного наказуемого деяния потеряло зрение на один глаз, он не является инвалидом. Это я говорю просто о своей внучке. В детском саду ей вытянули глаз. А я, значит, попросил, чтобы возбудили уголовное дело. Все-таки за 3 года возбудили уголовное дело. Кто был виновен, понес наказание. А я, когда отправлял это дело в суд, то чтобы уголовное вместе рассмотрели с гражданским делом. Судья, федеральный судья первой инстанции, значит, рассмотрел уголовное дело. Ну, меня он, как говорится, устроил это дело. А гражданское выделили в отдельное производство. Когда начали рассматривать это дело в гражданском производстве, мне федеральный судья, значит, сказал так. У мэрии, так как она является, значит, отвечает за детские сады и финансирует детские сады, она является юридическим лицом, нет финансов. Я прошел, значит, до генерального прокурора Юрий Звягинцев, там есть такой. Вот он, значит, дал, это тогда еще была в Госдуме депутат Горячева. Через нее она дала, значит, ответ, ну, мне, чтобы дали ответ, и он пишет. Да, при советской власти, если человек лишался зрения на один глаз, он пожизненно считался инвалид. Обращался после этого, значит, я, как создали сейчас вот эту Государственную Думу, все выложу, все документы. И вот Рошаль. А я ему написал, это очередная мыльная опера, пузырь вот этой власти, которая вот так вот ведет.
Юрий Михайлович.
И дальше, одну минуточку. И вот понимаете, это сама система заложена, система власти, вот именно власти, вот надзорной, там, прокурорской, судебной. Смотрите, в декабре 1999
Юрий Михайлович, простите, я вынуждена вас перебить, просто потому что мы не можем слушать во всех подробностях историю вашей борьбы, но у нас не хватит никакого эфирного мнения, времени. Я единственное не совсем поняла, какое отношение имеет к этому прокуратура, что и прокуратура, видимо, не заступила. Да, Юрий Артемьевич.
Прокуратура, видимо, виновата в том, и я думаю, что здесь какой-то упрек она заслужила тоже, в том, что она не добилась, я понял так, если я правильно понял, конечно, что суд отказал в удовлетворении иска. По-видимому, суд неправильно сделал, поскольку выделить гражданское дело, гражданский иск из уголовного дела можно только в том случае, если вина ответчика установлена, и гражданскому суду остается только подсчитать сумму, которую надо взыскивать. А то, что право на удовлетворение иска существует, это уже установлено приговором на самом деле. Если отказали потому, что нет денег у ответчика, у мэрии, то, извините, это не повод. Здесь можно и ставить вопрос о возмещении из федерального бюджета, там как хотите. Тут много вариантов.
Ну просто это вообще ведь не относится к теме нашего обсуждения, к прокурорскому надзору за следствием.
К теме нашего обсуждения это, конечно, не относится. А прокуратура, надо быть прокуратуре настойчивой, защищая права граждан.
Ну, видимо, просто вот слушатель наш пытался найти какую-то поддержку у прокуратуры, а те...
А они не поддержали толком,
Но решение тут принимал суд, так что тут дело не в прокуратуре. По-видимому, гражданский иск был заявлен на следствие, а остальное относится уже не к прокурорскому надзору за следствием. Это совсем другая отрасль надзора.
К участию в суде.
Сообщение на пейджер. Дал гражданину деньги взаймы по договору займа. Он их вовремя не отдал, написал на меня заявление в милицию, обвинив меня в мошенничестве. Сам гражданин, бывший сотрудник милиции. По сегодняшнему закону я уже опасаюсь необъективности расследования. А что же будет при подобной ситуации при введении нового закона, спрашивает слушатель.
По-моему, это не вопрос, а констатация факта. То и будет, о чем мы говорим. Он милиционер, следователи, которые теперь ближе к милиции, чем к закону, естественно, будут объективности, они тоже ведь лишены. Они будут думать о том, как бы прикрыть этих бедных бывших милиционеров и не взыскивать то, что положено взыскивать.
Мне бы хотелось, чтобы мы резюмировали все, о чем говорили в течение сегодняшней передачи. У нас совсем немного времени остается до конца эфира. Но все-таки, насколько я понимаю, закон принят только в первом чтении. Вот сейчас, до второго чтения, можно еще добиться внесения каких-то концептуальных изменений в этот законопроект? И могут ли депутаты вообще отказаться от дальнейшего его рассмотрения?
Ну, депутаты, как показала практика, могут все, хотя не все вправе, но могут все. Примеры тому есть. Теоретически, концепция – это как раз то, что принимается в первом чтении. Если они согласились с тем, что вот тут написано, то это безобразная концепция, но она, увы, принята. Они связаны этой концепцией, хотя они могут, если найдутся достаточно грамотные люди, которые там же возразят, они могут вернуть на первое чтение. Для того, чтобы пересмотреть концепцию. Потому что в рамках этой концепции что нужно сделать? Надо убрать следственный аппарат из спецслужб, обрезать эту пуповину, которую они сохраняют здесь, с прокуратурой, сделать абсолютно самостоятельное ведомство и вычеркнуть из этого закона все нормы, ограничивающие надзор прокурора. Надзор ограничивает. Вот и все. Это за рамками концепции, понимаете? Другая концепция.
Ну, а тем, кто не в восторге от этого законопроекта, остается только надеяться, что к их мнению прислушаются до того, как закон примут во втором, третьем чтении.
Да, дай бог, чтобы прокурорские полномочия по надзору были сохранены.
Жаль только жить в эту пору прекрасно.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были члены Независимого экспертно-правового совета Юрий Костанов и Анна Паничева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей вы услышите повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе АГИ. Абсурдная и комическая в современной реальности и современном искусстве. Художники, для которых ирония, абсурд, гротеск являются творческим методом и признаком стиля».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио.